вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
Это вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым. Меня зовут Татьяна Ладяева. Все слушатели буквально несколько минут назад писали о том, смогут ли за сбой в интернете подключиться к нам Дмитрий Юрьевич Пучков и Петр Лидов. Давайте вместе будем проверять. Коллеги, всем привет.
Мы включили свои чары, и все заработало. Лично у меня уже все заработало. Надеемся, и у всех остальных тоже.
Петр,
да я всем здравствуйте. Ничего не заметил, вроде бы.
Все пропустил. Самое интересное.
Не, я куда-то я стал везде проверять что-то, отключил Wi-Fi, подумал, может быть, сбой у мобильного оператора.
И я тоже, да.
Все нормально.
Ну, отлично, все работает, поэтому у наших слушателей нет никакого повода отлынивать от вопросов, которые они могут адресовать Дмитрию Юрьевичу. Подключайтесь к трансляции, да. Группа ВКонтакте «Радио Спутник». Все вопросы мы под трансляцией видим, комментарии тоже интересны, можно оставлять, в общем, рассуждать на те темы, которые мы тоже обсуждаем. Ну и, как всегда...
Напоминаю, да. За лучший вопрос у нас приз. Да, уже два приза мы отправили, да, о чем сделали ролик. Скоро
отлично.
Покажем.
Ну и, кстати говоря, отчитывались те, кто... По крайней мере, когда едет по ссылкам, мне приходили сообщения от этих слушателей, да. Что да, действительно, отправили, ждем. И кто-то, по-моему, отчитывался, что все пришло, все получили. В общем, друзья, пишите Ура. Вопросы. Будем зачитывать, как всегда, в последнюю получасовку в 19:30 по Москве мы обычно это делаем. Ну, собственно говоря, осталось только дождаться, пока будем обсуждать актуальную повестку. Давайте начнем с заявлений главы МИД России Сергея Лаврова, который сегодня на пресс-конференции сделал. Очень много, на самом деле, там было сказано. Но ну, я буквально несколько зачитаю, а дальше уже на ваше усмотрение будем на что-то делать акцент. США дают добро на осуществление террористических актов против энергоинфраструктуры, и в том числе есть планы уничтожить турецкий поток. Вот такие сообщения приходят. Лавров сравнил ущерб от пожаров в Калифорнии с суммой накачки США Украины. В общем, уже те же самые потери. Байден хочет положить свинью администрации Трампа, о чем мы тоже неоднократно с вами говорили. И Россия не получала никаких конкретных предложений о встрече Путина и Трампа. Ну, давайте пока с этого начнем.
Давайте по очереди, я стремительно про каждый. Зачитывайте тезис, я буду выкрикивать ответ.
Про турецкий поток, давайте тогда с этого. Есть планы уничтожить турецкий поток?
Да, безусловно, террористические замыслы и реализация этих замыслов руками США и головой США совершенно очевидны. Кто взорвал Северный поток? Раз взорвали Северный, отчего бы не взорвать Южный? Естественно, они пакости всякие задумывают, поскольку вооруженные силы Украины управляются из-за кордона, а украинская разведка напрямую управляется ЦРУ, то все, что летит на территорию Российской Федерации, это все при непосредственном участии американцев. Вот. Попытки атак на наши энергетические объекты, вообще на все, что угодно, все, что летит вглубь Советской Федерации, это все под руководством и активным участием американцев. И турецкий поток не исключение.
Дальше.
Я надеюсь, его хорошенько сторожат, раз никто подкрасться не может, то работы по обороне.
Ну и попытки
ведутся.
Уже были, мы тоже про это знаем, но пока безуспешны, к счастью. Надеюсь, что дальше так и будет. Давайте по поводу пожаров и той суммы, которая уже набежала для борьбы с этими пожарами, тоже пока они еще не ликвидированы окончательно в Калифорнии, но это уже приравнивается к той сумме, которую США отдавали Украине за последнее время. Что дороже, да?
Ну, когда смотришь на фотки, там натурально как атомную бомбу сбросили. Хорошо хоть люди убежать сумели, живы остались. Сколько там сейчас говорят, 24 человека погибло,
да,
царство им небесное. Но масштаб материальных разрушений натурально, как после атомной бомбардировки. Все сгорело вообще, все, что только можно. То, что в такие огромные суммы ущерб оценивают, ну, только поздравить. Как вы там воду подводили, как вы водохранилище заполняли, пожарные просеки секли. Оборудование отправляли на Украину, очень хорошо получилось. То есть это результат такой безалаберности, что я даже не знаю. Бывают ли сильные пожары? Ну, конечно, бывают. Но ветер 100 км в час, наверное, не каждый день дует, который там языки пламени, говорят, там по 20-30 метров по земле стелются. Ну, конечно, бывает. Ну, так и готовиться надо. А вы как подготовились? Построили кабак для геев и лесбиянок? Молодцы. Это очень сильно помогло. Молодцы. А то, что ущерб вот такой, там отдельно интересно, как его теперь компенсировать. Потому что у многих, как ни крути, несмотря там на эти дурацкие выходки, из-за которых страховые компании поразбежались, а у многих дома застрахованы. А кто это платить будет? Страховые компании уже орут, что размах ущерба такой, что они не смогут никак это компенсировать. У них просто нет таких денег. О, удачно получилось. Там, куда ни кинь, везде красота.
Но это не говоря о том, как Байден с Харрис встретился. Да-да-да.
Да, читал интересный обзор по поводу страхования. Вообще, ну, именно в Калифорнии, вот именно на вот этих территориях, там пожары случаются регулярно. И риск пожара очень высокий. Поэтому страховка от пожара безумно дорогая. И выплачивается ежемесячно. Это очень приличная сумма. И даже богатый человек, ну, он там подумает, платить ему $50 000, например, в год в качестве страховки, или пронесет. Вот. И многие посчитали, что пронесет, но вот не
пронесло. Не принесло. А это мне вспоминается, как Байден с Харрис на прошлой неделе, по-моему, встретились. Наверняка тоже вы видели, да, вот этот комментарий, значит, обсуждать те самые пожары, что там. Ну что, Харрис, давай, жги. Вот.
Fire away, да, жги. Ой, извините, вырвалось, я не это имел в виду. Маразматик.
На всякий случай скажем, что ЛГБТ признано экстремистским движением, запрещено на территории России. Вспоминаю, собственно, про представителей этого движения. Но давайте дальше к заявлениям Сергея Лаврова. Все по поводу Трампа. Ну, значит, что Байден подкладывает свинью, никаких конкретных предложений пока от Трампа по поводу и встречи, и по поводу позиции по Украине, как решить конфликт, ничего мы пока не слышали. Что мне понравилось, сказал Лавров, надо наблюдать, каким способом, методом Трамп снова сделает США великой страной.
Да, это отличная картинка уже есть, где сидит Байден и говорит, не оставим Трампу ничего, кроме выжженной земли. Ну, собственно, так оно и получилось в Калифорнии. Такая замечательная шутка. Это раз. А второе, про что у нас?
Все связано с...
Какими методами, да, и способами? Да, все понятно. Ничего нового не будет. В 20 веке две мировые войны организовали замечательные демократические европейские державы, потому что не могли решить свои проблемы другим путем. Как только начинает работать военно-промышленный комплекс, все проблемы, все кризисы сразу уходят далеко и надолго. У всех есть работа, все готовы работать просто за еду. Богатые пухнут, бедные беднеют. В этот раз у них абсолютно то же самое. Давайте разожжем войну, тогда начнет это. Немецкий бизнес к нам прибежит, немецкие деньги к нам прибегут, а мы тут давай рабочие места организуем для американского ВПК. Все будет здорово, им это только на руку. Обращаю внимание, это на руку и американцам этим в первую очередь, ну и европейцам от этого не сильно плохо. Если бы их американцы не душили, все хорошо, все работает на войну. Ну, все развивается. Прекратить войну хочет только Россия. Поэтому какие методы они там изобретут, да зачем изобретать? Все ж понятно, все ясно. Давай, воюем дальше и с этого наживаемся.
Петр, есть что добавить?
Ну, европейцы получают косвенный ущерб от антироссийских санкций, которые там, в общем, тоже, может быть...
Но не это критично. Им американцы устроили, да.
Да-да, но тем не менее, вот эта санкционная вся история для них, конечно, не очень хороша. Ну и плюс, конечно, им приходится тратиться, потому что то вооружение, которое они сейчас, значит, радостно отдали Украине, там, кстати, забавно, там осталось, ну, например, в Великобритании осталось, по-моему, там 40 танков, вот, или у Дании вообще ничего нету. Вот, они все поотдавали Украине, а деньги надо будет тратить на то, чтобы закупать это все где? Ну, естественно, в США. Так что в этом США, смысле, конечно, они тоже, да, здесь, да, попадают, да, на деньги, а США отлично себя чувствуют. Для них это просто действительно праздник какой-то.
Да. И тоже не устану повторять, это вы вот так вот готовились к войне со страшным Советским Союзом, что Советский Союз готовился против вас воевать, против вашей агрессии, это совершенно очевидно по запасам нашего оружия, а вы ничего не делали, вы ни к чему не готовились, то есть вы постоянно лгали. Не было никакой угрозы, никакой угрозы не было. Вы лгали тогда, лжете и теперь. Ну, повторюсь, а американцы с этого просто пухнут. Поэтому поглядим. Да.
Накануне что Байден будет с нами, скажем так, официально попрощался, ну и с американцами в том числе. Была прощальная международная речь, может быть, еще какие-то выступления будут, но тем не менее. Давайте ключевое. Он признал, что оказание США поддержки Киеву создает и создало риск развязывания ядерной ядерного конфликта с Россией. Далее, Россия становится все слабее и слабее за последние 4 года, и она сама в этом виновата. И еще одно мое любимое. Следующая администрация США имеет прекрасную возможность успешно решить проблемы на Украине, потому что мы заложили основу. Вот какие он там основу-то заложил, я так и... В общем, все мы видим, да, вот эти вот основы, которые он заложил. Прекрасные возможности для Украины.
Ну, то есть паренек четко осознает, что он толкает планету Земля к ядерной катастрофе всеобщей. И все равно это делает. Вот четко осознает, и все равно это делает. Что там на Украине, то есть что с Россией плохо стало, это для меня все время, ну, стало ли хуже? Ну, безусловно, в некоторых областях, да, стало хуже. Но в общем и целом, давайте вспомним президента Обаму, который... Два президента назад, типа Байден-Трамп, 8 и больше даже. Как Обама публично докладывал, что российская экономика порвана в клочья? И чего? Что из этого вышло-то, хотелось бы узнать? Ничего.
Будьте здоровы.
Правду говорю, извините. Спасибо, да.
Будьте здоровы.
Вот вам, пожалуйста, да, спасибо. И чего? Как это? Кто это тебе рассказывает такое? Если ты президент Соединенных Штатов, сверхдержавы, в которой все демократично, хорошо, огромное количество денег, и, например, есть Центральное разведывательное управление, это оно тебе докладывает о ситуации внутри Российской Федерации? Ну, это либо ты на потребу публики говоришь, глупость очевидная, либо тебя дурачат. Вот в это я больше поверю, потому что у вас и в ЦРУ уже гендерное равноправие и все, что с этим связано. То есть не профессионализм, а какие-то барбосы всем заправляют, которые за свои слова не отвечают. Разведка так не работает. Разведка – это условно стамеска, это инструмент. Она не может давать какие-то там ответные сигналы, говорить о чем-то непонятном. Вот, вот так происходит, и об этом докладывают. А тут наоборот, разведки сообщают, что именно она должна докладывать наверх. А российская экономика уничтожена? Да, да, уничтожена. Но это же глупость. Очевидная глупость. А что они там на Украине понаделали, ну, это вообще для меня загадка. Все рассказы, какую они там заложили основу, какую? Это нацистское государство, у власти которого стоят нацисты. В этом государстве запрещено законом говорить на русском языке. Вот это успех демократии. Закрыты школы, в которых преподавали когда-то на русском языке. Закрыты вузы, где на русском языке преподавали. Это что такое? Это нацизм натуральный. Далее. Уничтожены вообще все демократические институты. Коммунисты изгнаны. Это первые злейшие враги нацизма и фашизма. Это коммунисты. Изгнаны отовсюду. Коммунистическая партия запрещена. Оппозиционные издания, радиостанции, телеканалы, интернет-каналы закрыты. Идет тотальное выискивание и травля всех, кто скажет хоть что-нибудь не так. Вот такие основы заложила Америка. Ну, круто, да. То есть для построения нацистского, фашистского государства сделано абсолютно все, и оно уже построено. Не просто основа заложена, оно уже построено. Вот такой вот успех американцев.
Ну, это, знаете...
Я бы добавил тут пару мыслей, если можно. Ну, мне кажется, что по поводу успехов на Украине, их вообще Украина мало волнует, и это очевидно, ни Трампа, ни Байдена, никакая Украина вообще не беспокоит, и то, что помимо перечисленного Дмитрием Юрьевичем, там еще и уничтожение населения идет, собственно, и выбивание, в общем-то, генофонда мужского населения, сейчас вот до 18 лет еще понизить призывной возраст, и вообще отлично будет. Вот, а по поводу Байдена я бы добавил, я бы хотел за старика заступиться. Потому что, когда он говорит, что Россия ослаблена, он, собственно, отчитывается о проделанной работе. Ведь во внешнеполитической доктрине Соединенных Штатов ослабление России – это одна из ключевых задач. Ну, России, Китая, ряда других стран. Они, собственно, этим в последнее время и занимаются, вводя санкции всякие там. Значит, давно они этим занимаются. Тут меня немножко напрягает другое, что это вообще никогда никого не смущает, что одна страна говорит, вы знаете, наша цель – взять и ослабить другую страну. А где же сотрудничество какое-то международное, где же взаимовыгодная торговля, где же принципы ВТО и так далее. Ничего этого нету, и вообще никого это сильно не беспокоит. Вот. Но надо помнить, конечно, и Байдену, и всем остальным, что если там что-то, конечно, где-то и ослабло, в другом месте значительно усилилось. И если действительно санкции оказывают как негативный, так и, кстати, и положительный эффект, то, в том числе на экономику России, но здесь можно спорить, то уж с военной точки зрения, я не думаю, что Россия была когда-то так сильна и так готова к применению любых видов вооружения. Уж орешник точно никто в боевых условиях еще в истории человечества не испытывал. Поэтому вот с этой точки зрения тут он, конечно, лукавит. Где-то мы, может, конечно, и подослабли, но ничего, наверстаем. А вот в военном смысле точно поднабрали. И если вдруг, благодаря его усилиям, Россия захочет вот эту вот потерянную экономическую, так сказать, мощь компенсировать за счет военных боевых действий против тех, кто ей не нравится, то мало никому не покажется. Я думаю, вот это тоже надо отдать себе отчет в этом обязательно.
Говоря еще, знаете, про демократию, про то, как вообще там и в Америке, да, и Украина пыталась якобы это перенять, значит, общались, свободно можно высказываться, общаться, но это мне вспомнилось недавнее интервью Цукерберга, да, значит, где он открыто признает и вообще обвиняет администрацию Байдена по факту в давлении, что вся политика запрещенной компании Мета... Ну, а раньше не мог, а вот теперь смело можно высказать...
Ну, там, конечно, такие откровения. Представляете, вот ЦРУ, оказывается, или кто там у них, АНБ, не будем путаться, спецслужбы могут читать сообщения в WhatsApp. Представляете? Сами мы не можем, а они могут. Тут вопрос сразу, а кто тебе разрешит вообще функционировать на территории Соединенных Штатов, если ты отказываешься предоставлять оперативным службам доступ к данной информации? Граждане-то тоже у нас это избытком мозга не страдают. Если можно спецслужбам, например, слушать телефоны, то не совсем понятно, а что это им нельзя смотреть, что вы пишете в WhatsApp, ВКонтактах и во всем остальном. По закону вы обязаны предоставить доступ, а не страдать тут публично. Ой, вы знаете, оказывается, они читать могут. Могут и читают, все. А гражданин, вот, если он мозгами-то владеет хоть в какой-то степени, не пиши ничего, что может тебя скомпрометировать или твоих там родных, близких, не знаю, знакомых. Не пиши. Как только начинаешь писать, сразу думай. А вот если это попадет на всеобщее обозрение, что тогда? А вот если это спецслужбы прочитают, что тогда? Это наши идиоты, не будем называть фамилии, когда СОРМ вводили, то, а я везде буду, в каждом письме писать, гексоген, бомба и всякое такое. Ну, ты идиот, вот просто идиот. За такие вещи дадут разок по шапке, там, глядишь, сразу как-то и жизнь наладится. А Цукерберг лжец и негодяй. Обратите внимание, с какой скоростью, о, Байден закончился, сейчас я побегу к Трампу, скорее, скорее, я хороший, возьмите меня с собой, я же свой. Ой, я буржуинский.
Я думаю, где-то это читает Илон Маск и говорит, ничего, гад, ты мне еще за Твиттер ответишь. Или что-нибудь в этом духе.
Там план готовится.
Переобуваться тут надумал. Ты подожди, сейчас мы с тобой поговорим еще по-другому немного. Тоже мне.
Пора.
Да.
Давайте посмотрим, чем отличились города вещания «Радио Спутник». Я два города отметила. Это Красноярск, 99,9 FM у нас там частота идет, поэтому все, кто нас там слышит сейчас, мы передаем большой привет. Ну, там поножовщина. Там, значит, в аэропорту Красноярска мужчина напал с ножом на человека. Выясняется, что вроде бы он там был выпивший. Ну, в общем...
Иностранец.
А где он нож взял?
Что-что?
Иностранец.
Иностранец, где да. Вот взял? Где он взял нож и как он уже прошел?
Наверное, датчанин или голландец, я думаю. Наверняка профессор.
Я подозреваю страшное. Наверняка в аэропорту есть магазин, который продает ножи. Я вот не сомневаюсь.
Вроде бы он как раз схватил какой-то из таких, уж не знаю, заплатил он за него или нет, я сомневаюсь. Ну, в общем,
отлично. Это покруче даже, чем продажа алкоголя на автомобильных заправках. Вот ликвидировали, больше не продают алкоголь водителям. А ножи в аэропорту вот самое то. Надо огнестрел еще там же продавать. Покажи охотничий билет, на тебе ружье и патроны.
Красота. Я может, он все время с этим ножом магазины ходит, мы же не знаем, может быть, он...
Ну, как он туда зашел, там же через рамки все заходят, все звенит.
Ну, только на прилете, вот по-моему, нет. Не звенят, ты же встречаешь, там не обязательно тебе через рамки, я помню.
Ну, хотя, может быть, да, мы с Дементьем как-то, я ножик провез вот такую приблуду через 3 аэропорта, а Дементий через 4.
Соревнования были?
Не специально. Ну, не видят люди, что сделаешь. Он в рюкзаке лежит, а они разглядеть не могут.
Давайте тогда еще один город посмотрим. Анапа, 94.1 FM у нас там. Привет тоже всем передаем. Но наверняка видели этот ролик, который разлетелся по телеграм-каналам, социальным сетям. Замминистра образования Краснодарского края. Он приехал в центр волонтеров и начал там, ну, материть всех волонтеров за якобы плохую работу. Не дай бог, кто его на телефон будет снимать. Но вот кто-то, собственно говоря, все-таки и снял, и, ну и вообще общался так, как, я не знаю, ни с подчиненными нельзя, ни еще с кем-то. Но, говорит, извинился, извините, эмоциональное перенапряжение.
Ну, это все неправильно, как обычно. Мое мнение такое. У нас должен быть информационный спецназ. Случилось некое ЧП, туда прибывают специальные журналисты со специальным оборудованием, которые тут же организуют, я не знаю, как это правильно называется, пресс-пункт, куда непрерывно волокут руководителей администрации, руководителей спасательных служб, военных, милицию, всех остальных, и организуют круглосуточное вещание. Вещание организуется, ну, во-первых, там, каким бы странным ни показалось, надо правду говорить, не вводить граждан в заблуждение. И это должно идти непрерывным потоком. Если вы хотите писать про это событие, ссылаться вот на это. Люди на месте, они знают, они показывают то, что надо. Вместо этого получается, как обычно, приехало 1000 человек, мы к ним, ко всем, с огромным уважением. Люди, которые бросили работу, семьи и поехали лопатами отгребать мазут, честь и слава таким людям. Но при этом человек, так сказать, на низовой работе не подразумевает никаких оскорблений, ничего. Ну, вот ему видится, что вот здесь не так, вот тут не так, вот там не так. И он, имея телефон, начинает в интернетах писать, все пропало, никто ничего не делает, властям плевать. Я ни разу не видел губернатора, его здесь нет вообще, никому нет никакого дела. Мазут нагоняет на берег, птицы дохнут, никто ничего не спасает.
Да, транспорта нет
не
и
делает.
Так далее, вот, ничего не хватает, срочно
да,
высылайте.
Вот это, это. Внутри, так сказать, организации, здесь не хватает этого, здесь не хватает того. Да, о таком непрерывно надо сообщать. Но то, что происходит обычно, это люди сеют панику просто. Сеют панику, недоверие. И все остальное. Плохо ли там? Конечно, плохо. Потому что, как всегда, никто ничего не ждал, никто ни к чему не готов. Нету кораблей, которые там какими-нибудь этими боновыми заграждениями охватывают эти пятна, не дают им распространяться, мазут вытек, то он на дне лежит, то он поднимается, пошел туда, пошел сюда, уже сообщают, что в Ялте уже берега чистят, то есть это от Керчи вокруг половины Крыма до Южного берега уже доплыло. Это катастрофа, натуральная катастрофа. Ну так давайте не усугублять, а куда-то правильно двигаться. А то, что гражданин приехал и кого-то там обматерил, ну, вернемся обратно к мессенджерам. Ты когда что-то говоришь, ты все время думай, что сейчас тебя записывают, а через 3 минуты это все будет в интернете. Зачем ты это делаешь? Ты не понимаешь, как общаться? Ну, заведи себе специалиста по общению, чтобы он стоял рядом и хотя бы на ухо тебе шептал. Ну, так
причем
нельзя.
Причем это же волонтеры, получилось безобразно. Которые, ну, бесплатно, извините, все это делают, тратят свое время. Да. То есть так, это вообще отдельный вопрос. Да, как бы отдельный момент себя так вести. По поводу ситуации в Красноярске, нас слушатели активно поправляют. В общем, мужчина этот украл нож где-то в баре, корт, ну, куда-то там зашел, собственно, и там это все забрал. Ладно,
то есть
вопросы
рабочий
все
инструмент
равно есть.
У кого-то, наверное,
да,
вопрос.
Спер, либо я не знаю, что он там
я
сделал.
Я замечу, извините, перебью, что с недавних пор в аэропортах не дают железные приборы, и в самолетах в бизнес-классе
больше не дают.
Может, знаешь,
кухня или еще что-то где-то там у них в баре был нож.
Послушаем новости на радио «Спутник» и скоро вернемся.
Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Меня зовут Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков и Петр Лидов с нашей студии на прямой видеосвязи. Каждый у себя, ну, практически, ведь студия «Радио «Спутник» в Петербурге – это тоже уже как родной дом, правда, Дмитрий Юрьевич?
Чистая правда. Только каждый раз непонятно, какой сегодня день. Все время кажется, что пятница.
И не говорите. То ли вторник, то ли пятница. А какая разница, да, с другой стороны? Главное, вот если что, Петру Лидову в пятницу главного не беспокоить, не подключить, а то вдруг он будет недоволен.
Почему? Можете беспокоить меня в пятницу.
А, ну все, я запомнила, если что.
Не бесите его.
Не, я просто... Мое присутствие, Дмитрий Юрьевич, должно тебе напоминать, что сегодня не пятница. Вот, не радуйся. То есть я у тебя должен ассоциироваться с негативными какими-то вещами. Что еще только вторник.
Сегодня Дементий, провожая меня в студию, жестко потребовал: передай Петру привет от меня в прямом эфире. Передай.
Пора выполнять. Судя по большому
привет
количеству...
Привет Дементию. Дементий, тебе тоже большой привет. Да.
Причем в прямом эфире.
Надеюсь, скоро встретимся.
Коллеги, судя по большому количеству комментариев в группе ВКонтакте «Радио Спутник», все-таки интернет восстановили, по крайней мере, наша трансляция работает, поэтому, друзья, нет никакого повода отлынивать и не оставлять комментарии, вопросы для Дмитрия Юрьевича. Давайте еще раз напомним наши условия. Мы просим задавать вопросы, чтобы мы могли выбрать самый интересный. Главное, чтобы вы были на территории Российской Федерации, чтобы просто доставка подарка потом до вас успешно дошла. Ну и просьбы брать не количеством, а качеством. Все-таки не будем зачитывать от, только от одних и тех же авторов. В общем, это вот такие мои просьбы. А пока я передаю слово Петру, потому что он очень хотел прочитать одну новость. Мы начинаем нашу рубрику «Вечер в хату». Все на месте.
Я более гламурную оставил новость Татьяне. Вот, а себе выбрал просто такую вот жизненную. Ну, фильм сегодня будем, наверное, если будем обсуждать, там тоже вот он такой жизненный. Вот он из этой серии примерно. Значит, новость следующая. Сейчас, где она у меня?
Про поджог помещения на западе Москвы.
Да, я просто сейчас ее куда я должен найти. Сейчас момент...
Давай я зачитаю, да, пока ты, а ты потом будешь дополнять. Значит, есть...
Не, я уже нашел почти.
Все, извини. Я, Дим Юрьевич, я просто так понимаю, понимаете, он перед эфиром, Петр пишет, я хочу это прочитать в эфире.
Я думаю, я просто написал так, что такая новость, что я хочу прочитать это в прямом эфире. Ладно, все, читай. Значит, давай, сначала идет первая новость. Значит, мужчина поджег помещение жилищно-строительного комплекса на западе Москвы. Мужчина задержан, зовут его так-то, так-то, мотивы выясняются. Ну, понятно, что сразу думаешь, ну, наверное, это очередная жертва там каких-то мошенников, что-то, значит, поджег, что-то, какое-то служебное помещение внизу уже в жилищном, ЖСК, это жилищно, какой, строительный комплекс, да?
Что это, строительный, да? Комплекс, да. Да.
Значит, оказывается, что произошло? Вечером 13 января загорелось помещение ЖСК. А, помещение жилищно-строительного кооператива. Ну, то есть, это контора ЖСК, да? В жилом доме на проспекте Вернадского. Позже выяснилось, что виновником пожара был 45-летний Алексей Кунгуров, муниципальный депутат района Тропарева-Никулина. Всем, кстати, привет, хороший район. Я там рядом в институте учился. Вечером он приехал к девятиэтажному дому, на первом этаже которого и было расположено помещение ЖСК. Кунгуров встретился с председательницей правления кооператива, муниципальным депутатом того же района, 60-летней Кариной Аракеловой, чтобы поговорить по поводу финансирования. В ходе сложной беседы о цифрах Кунгуров и Аракелова выпили бутылку коньяка, но договориться все равно не получилось. Вдруг... Мужчина достал из шкафа горючую жидкость и начал поливать ее помещение, а потом поджег его и убежал. А Ракелова, испугавшись, вышла через окно. Тем временем из-за задымления из квартиры начали эвакуироваться жильцы дома. К счастью, никто не пострадал, пожар через полчаса потушили.
Вышла через окно успешно.
Кунгуров задержан. Вот. Вот такая вот жизненная очень история.
Вот и поговорили. Коньяк был не свежий, очевидно, да? ВСОП какой-нибудь, да, поговорили.
13 января, я еще напомню, это был старый Новый год.
Отмечали.
И, конечно, деловые вопросы вечером решать без бутылки коньяка. Ну, действительно, вроде понедельник, с одной стороны. С другой стороны, старый Новый год. Аракелова и... Молодцы.
Вышла через окно. Как звучит-то? Вышла через окно. Обычно с рамами на ушах выпрыгивают, а тут вышла.
Первый этаж.
Но, молодец, никто не пострадал, уже хорошо, да.
Давайте я гламурную историю расскажу, как анонсировал Петр. Значит, из Франции приходит новость. Была некая француженка, ну, есть, наверное, пока все еще. Она была замужем за миллионером и бросила своего мужа из-за отношений с Брэдом Питтом. Теперь детали разбираемся. Значит, она завела страничку в социальных сетях. Якобы ранее ничем подобным она не пользовалась. Ей ни много ни мало 53 года.
На старости лет.
На старости лет.
На зрелости лет.
На зрелости, да. Давай на зрелости лет все-таки. 53 года.
Муж наскучил, миллионер французский. Чего не пойти?
Зануда, да.
Кстати, французы, я вам скажу, у меня был опыт общения с женщинами, которые замужем за французами, скажем так, близкие. И да, это не просто зануда. Это очень, люди, хорошо считающие деньги.
Евреи?
Жуткие скупердяи, да.
Французы. Это очень тяжелая история, быть замужем за французом-миллионером, я могу предположить.
Ну, в общем, ей было очень тяжело.
У них жадность – это просто национальная черта. Они, например, не дают на чай официантам, вообще не дают. Потому что если ты свои заработанные деньги кому-то вот просто так, вот цена написана, а ты просто так деньги отдаешь, первое, ты либо дурак, что, скорее всего, либо вор, что не менее, скорее всего. Поэтому, когда наши деньги там, тебе там 100 евро на чай, еще что-нибудь, варьё, просто варьё. Есть, кстати, показательный пример. У них в городе Сен-Мало, там на севере, обитал такой пират по кличке Сюркуф. Сюркуф по-французски – это жадный. Я аж насторожился, что же он такое делал, что жлобы французы его называли жадным. Хороший был персонаж. Грабил англичан, англичане ему кричали, пленный английский офицер кричал, что вы французы, мы вот англичане воюем за честь, а вы французишки за деньги. На что Сюркуф сказал, кому чего не хватает, тот зато и воюет. Молодец. У них там ПТУ имени Сюркуфа есть, кстати, о птичках. Я сначала громко смеялся, но потом вспомнил, что у нас есть пивзавод имени Степана Разина, и смеяться перестал.
Стало грустно. Так вот, давайте, значит, к этой истории. Значит, наскучил ей этот французский миллионер, зарегистрировалась в социальных сетях, и тут ей пишет сначала то ли мама, то ли кто-то, значит, родственница Брэда Питта якобы. А потом и сам Брэд Питт тоже начал ей писать. Она, может быть, и сомневалась, но все-таки в переписку вступила. Он не он на самом деле. Переписывались они довольно долго. В итоге Брэд Питт ей говорит
приболел.
О том...
Приболел.
Нет, сначала он говорит, у меня счета заморожены из-за развода, собственно, с Анджелиной Джоли, поэтому помоги мне, пожалуйста.
Поэтому приехать
с
Анжелкой пока не могу. Гадиной,
Анжелка да? во всем виновата. Приехать пока не могу. Счета, значит, это. А, причем он ей отправил какой-то подарок, но она там еще на таможне что-то оплачивала, ну, в связи с тем, что, естественно, оплаты не было. Потом, наложен, да, приболел. Потом он приболел, лежит в... А больница отчитывается, значит, какие-то записочки там ей все фоткает. И по фоткам, судя по фоткам, как будто бы, правда, Брэд Питт.
Я так понимаю, что там видео даже было.
Даже то видео было. В общем, это все искусственный интеллект. Да,
и, значит, вот скриншоты там представлены очень много. Сгнили, действительно, Брэд Питт. Действительно, в больнице. Действительно, значит, в халате там больничном.
В итоге она отдала 830 тысяч евро. Вот за всю эту историю. Это все, что осталось после развода с этим мужем французским миллионером. Вот.
Сейчас было бы круто. И вот у нас в студии муж этой замечательной женщины, дорогой Жан-Франсуа.
Это не та пока еще передача, подожди.
Что бы вы хотели сказать своей супруге?
Вот это да. Не доглядел француз 830 тонн, это же почти миллион, да. В общем-то, без малого.
Ну вот то, что он ей оставил, и в итоге француз. Она, собственно говоря, все отдала этим мошенникам. Нет, ну а вот подождите, ну понятно, как можно поверить, что тебе пишет Брэд Питт, но получается вот применение искусственного интеллекта, до чего дело дошло, и якобы тебе там пишет какой-то человек, фотки, видео, все отчитывается. Ну вряд ли ты, конечно, ты
немедленно
не должен в это поверить, но все равно...
Да, немедленно вспоминается реклама с Леней Голубком. Поверила Марина Сергеевна. Как такой дурой можно быть, караул? Ну, это ж недопустимо для взрослого человека в 53 года-то. Какой Брэд Питт? Кто ты такая? Давно себя в зеркало видела. Посмотри, насколько ты привлекательная.
Не, ну, может, как хороша, мы не
знаем. Настолько стрёмно. Не верю. Глупость человеческая просто не имеет никаких пределов. Это кто-то из родных и близких, кто знает, что у нее есть деньги, где они у нее есть, как ей объяснить, куда их переводить, слабые места, Брэд Питт, и вот вам, пожалуйста. Ужас.
Слабые места, то есть, значит...
Жалко женщину, на самом деле, потому что мне это кажется, знаешь, я еще вижу здесь такую часть, что, ну, в принципе, любая, наверное, женщина может поверить, что именно с ней такое вот чудо случится,
ну, и брат действительно попал в сложную ситуацию. Ты серьезно, Петр, ну, не оскорбляй всех женщин, которые хоть чуть-чуть думают.
Ну, нет, мне кажется, подожди. Ничего оскорбить, но ведь действительно, она дама в возрасте, хочется, так сказать, романтики, муж достал, так сказать, и все это скучно, а тут вот, ну, она проверила, она, он по видео с ней пообщался.
Повеселилась.
Конечно. Вот деньги не надо высылать ни при каких условиях, вот это ключевое.
Вот все это да.
Можно
да,
делать. Да.
Можно повеселиться.
Тем более Брэду.
Тем более с Брэд Питтом, да. Не, но все-таки...
Вот если бы она с него денег попросила, дай за это, дай за то, помоги тут, это было бы нормально. Вот если бы она его, этих мошенников, развела бы, ну, хотя бы на тысячонку уже, все было бы хорошо.
Ой, знаете, у меня относительно недавно...
Это типично, этот вот, помнишь, были эти нигерийские письма в свое время?
Всем да, да, да.
Это из этой серии, только с использованием уже видеотехнологий. Но это то же самое, когда звонит якобы какой-нибудь сотрудник спецслужб, да, и он, значит, сидит в кабинете, на видео общается. Ну, вот научились лицо подставлять. То есть там прямо лицо. То есть там натуральное лицо Брэда Питта, все там с прической, в палате.
Вы знаете,
он какую-то операцию он делал, да, себе там?
Ну, якобы, да, там нужна была какая-то операция, еще что-то, и тоже не было там то ли денег, то ли что, вот нужно было ему помочь. Но я все-таки считаю, что ни одна здравомыслящая женщина не должна поверить, что ей неожиданно написал Брэд Питт. Брэд Питт просто так через соцсети не будет писать. Ну, тем более нет, просить подожди, денег,
вот она, это все остальное. Она поверила, почему? Она же видит, что это Анжелина-то, змея чистая. Все деньги высосала из парня, значит, счета заблокировала. Вот смотри на ее рожу-то вот эту.
Гадина,
вот.
Да.
Я знаю я таких баб. Я тебе
пришла
помогу,
на помощь. Брэд, да.
Да. Всегда больно.
Не горюй, я рядом.
Хочу рассказать историю. Недавно мне вот тоже такие мошенники, ну, не Брэд Питт, пока еще, значит, кто-то позвонил, представляясь, там тоже генпрокуратура и все тому подобное. Ну, и я с первых минут говорю, слушайте, вот, ну, некогда, как бы, давайте это, звоните кому-нибудь другому. На что мне мошенники пожелали хорошего дня. Все, мы вас услышали. До свидания, хорошего вам дня. Так что они бывают еще и вежливы, помимо всего прочего.
Ну, а позвонил бы тебе Татьяна, ну, например, какой-нибудь там, не знаю, да Дмитрий кто? Петров.
Или и что?
Юра Борисов, например.
Вот, Дмитрий Петров, это который Александр Петров, ты имеешь в виду? Или который
прошу прощения, Александр, да. Я перепутал Дмитрием Певцовым. Да. Дмитрий Певцов депутат, он таким не заниматься не будет. А вот Александр Петров.
А мошенники будут и будут представляться, понимаешь, Дмитрием Песковым.
Или какой-то иноагент Артур Смоленинов, понимаешь, которого точно денег нет.
Иноагент.
Как говорил один известный персонаж в кино, вежливость – главное оружие вора.
Нет, не поверю. Вот если Дмитрий Пучков позвонит, я номер перепроверю на всякий случай. Точно ли он звонит, а во всех остальных случаях нет. Ой, ладно, мы с вами что-то засели. Видите, нас как зацепила эта, значит, история с этой француженкой и Брэдом Питтом.
Псевдо. Женщины, будьте бдительны, пожалуйста.
Это правда. Ой, давайте о том, что происходит в России. В России впервые вынесли приговор за угрозу безопасности движения. Это произошло в Каспийске. Значит, Дагестанский мировой суд первым в России вынес подобный приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения. В чем суть? Суть в том, что ну, там некий местный житель решил намеренно на встречку выехать не потому, что случайно, не потому, что так получилось, а, ну, видимо, там, не знаю, экстремальная езда, либо что. В итоге его оштрафовали на 180 тысяч рублей. Ну и вот это первое такое дело в нашей стране. Мне кажется...
А какая марка автомобиля, Татьяна?
А Porsche. По-моему, Porsche. Да, Porsche. Ну вот.
А Porsche?
Это...
Понятно, все
то
понятно.
То есть гражданин состоятельный и, по всей видимости, из не самой бедной семьи.
Сын
раз
депутата
это, молодой человек рассекает, да, на таком авто. Это вообще для Дагестана серьезный прецедент, раз суд вынес вот такое вот решение. Круто, круто. Ну, теперь везде, наверное, работать будет, да? Я надеюсь. У нас, конечно, не прецедентное право, но тем не менее, да. За создание аварийных ситуаций, езда по встречке, например, да, надо карать. Тем более, что если не уснул, а умышленно выехал, надо карать, да.
Давайте вот о чем еще поговорим. В деле об убийстве генерала Кириллова появились новые фигуранты. Об этом «Коммерсант» пишет, их эксклюзив. Значит, ссылаемся на информацию, которую они предоставляют. Два человека, которые организовали жилье в Подмосковье для, собственно, человека, который в итоге совершил все это преступление, потому что сняли на свое имя, собственно говоря, это жилье, ну и предоставили, таким образом они соучастники, получается. Вот, но это, мне кажется, логичная история в том плане, что когда совершается преступление такого масштаба, там всегда есть, ну, кто-то еще, кто и автомобиль предоставил, кто жилье предоставил, кто там, я не знаю, там, ну, еще какие-то действия совершал для того, чтобы в итоге преступление случилось.
Ну, не обязательно это негодяи, вовсе не обязательно. Возможно, это какие-то знакомые, к которым обратился, попросил, а они в ответ предложили. Из совершенно добрых чувств вот это. Может, они там состоят дружно в каком-то джамаате, в какой-нибудь умме, я не знаю, как у них правильно называется, где единоверцы общаются и друг другу помогают. Может такое быть. А может быть, этот джамаат прорастает из тюрьмы какой-нибудь, с зоны. Может, он сугубо русофобский, в котором состоят эти граждане, там шерстить, шерстить и шерстить. И если вы попадаете в подобное, дорогие друзья, знайте, это вот это вот, вот предоставление чего бы то ни было незнакомым людям, если это хоть как-то фиксируется, вот типичный пример, вы на свое имя сняли хату, а в нее заселился гражданин, который немного погодя совершил террористический акт, и вы за это ответите, отбрехаться от того, что «а я не знал», «а я не думал» и еще чего-то, аукнется так, что мало не покажется никому. Думайте, прежде чем вот такую вот помощь кому бы то ни было оказывать.
Давайте поговорим об истории с Хабибом Нурмагомедовым, которая произошла. Там расследование организовала авиакомпания. Ну, коротко, значит, его в итоге сняли с рейса, потому что подошла стюардесса, спрашивала его, насколько он готов оказать помощь или не готов, когда сидишь в ряду, где аварийный выход. Ну, и в итоге тот не понял, что от него требовалось, и, собственно говоря, ему уже пришлось покинуть борт самолета. Произошло это, значит, после боев в Лос-Анджелесе. Соответственно, на английском стюардесса с ним разговаривала. Он сейчас сам рассказывает спортсмену о том, что она грубила ему с самого начала. Насколько было справедливо его, там, я не знаю, не пересадить, а вот именно выгнать сразу с рейса, и насколько он себя правильно повел?
Мне все время казалось, что эти граждане, которые в ММА участвуют, они состоятельные пацаны, а уж Хабиб мега-чемпион.
Ну, в бизнесе
уж,
наверное, должен был сидеть, по идее, наверное.
А что это он не в бизнесе, да, с одной стороны? Это что, ему там Space Plus выдали? Как-то странно это вообще.
Нет, может быть, и в бизнесе. Может быть, он в бизнесе, там тоже бывает аварийный выход.
В бизнесе нет дверей, которые...
Ну, они посередине обычно.
Если о пол самолета бизнес, может быть.
А я ролик там... смотрел, там не бизнес.
Не бизнес, точно. Да, я просто не видел.
Это видос этот? Не. В общем, это с одной стороны удивительно. С другой стороны, но может, он устал, может, он сидел, спал. Английский язык для него не родной. С ним начали говорить, его там локтем толкнули. Проснись, он, может, не понял, о чем вообще речь идет. Ну и зацепившись языками, я не это, ни в коем случае не оправдываю. Ну, могло быть и такое, а могло быть и наоборот. Не хочу с тобой разговаривать и прочее. Но случай какой-то нехороший, что высадили из самолета. То есть беседа явно зашла уже куда-то не туда. Некрасиво. Нельзя так себя вести.
А что там за авиакомпания была? Сейчас посмотрю. Это какая-то американская, если...
Американская, да.
Если
да.
Американская, то там... ну, вот тут Frontier тоже мы привыкли к нашим, мы привыкли Airlines. К турецким там авиалиниям. Какая?
Frontier. Frontier Airlines.
Ну, Frontier.
Короче, значит, Frontier Airlines, не знаю, что такое, но в американских компаниях там вообще разговор короткий. Там женщины суровые работают, они, так сказать, непростой судьбы, как правило, и это не 20-летние девочки с модельной внешностью, это обычно тетки такие суровые, и им там суровые, все равно, Хабиб да. ты или не Хабиб, а если они почуют, значит, какую-то ответную реакцию, то они тут же сообщают, куда следует, моментально, а если она 100% не знала, кто это такой, Вот, подумал, что какой-то, значит, вот тут подозрительный товарищ что-то мне тут, значит, пытается предъявить, и действовал, скорее всего, жестко в соответствии с, там, с каким-нибудь регламентом своим. Они там четкие такие.
Там сурово.
Ну, четкие до грубости,
сурово
это
бывает.
Они прям такие вот.
Как-то раз приехал на выставку Е3, это где в Лос-Анджелесе компьютерные игрушки показывают, главная выставка на планете Земля. Ну, пошел регистрироваться, поскольку мы там от игрушечного издания были, пошли регистрироваться, и в параллельной очереди стоял чернокожий паренек, который, ну, обращаясь к девице, которая там за столиком сидит, вот я такой-то, такой-то, а вас в списках нет. В смысле меня нет? Ну, посмотрите, пожалуйста, еще раз. Ну, вот, смотрю, нет. Да что значит нет? Повышает он голос. И тут девица эта преображается просто вот совершенно другой человек. Только что сидела, мило улыбалась, а тут у нее такая улыбка, знаешь, настолько натянутая, она в стул вжалась, 10 секунд не прошло. Прибыла охрана на место, окружили его со всех сторон, там здоровенные мужики. «Сэр, прошу вас, отойдите». Да, а он там, «Да погоди ты, сейчас она там в списке». «Сэр!» И он паник, как овца, и побрел. И это совершенно... Во-первых, девка перепугалась. То есть ты неадекватно себя ведешь. Вот это вот просто там заполошное, ну что ты там, посмотри еще разок, это уже неправильно. Во-вторых, когда он начинает что-то там противоречить охране, тут все понятно. Сейчас тебя будут бить вообще. Да, там... И не просто бить, а поломают. И то, что он побрел, как овца, понимая, что вот он неправ, абсолютно неправ. Вот наблюдать очень странно. Да. У нас так не работает. У нас бы орал еще на полицию провел.
А вот у нас должно так это работать, Дмитрий Юрьевич?
Ну, другая культура. Нет, ну, у нас просто по-другому. Это нельзя сравнивать. У них действительно
так. Башка должна работать. Там, если тебя за это под суд отведут, а отведут в суд, что с тобой делать-то? Там тебе такой штраф впаяют, ну, не посадят, если ты приличный гражданин, но ты за это серьезнейшим образом ответишь, потому что это нарушение правил, приличий и всего остального, а так нельзя. Ну, это правильно. А как иначе-то? Поэтому там такая красота и благорастворение, что все ходят строем и повинуются общепринятым правилам. Вот.
Ну, как я смотрю, авиакомпания, это Frontier Airlines, это базируется в Колорадо, в Денвере, то есть это локальная какая-то, значит, видимо, да, там что-то он летел, может быть, из какого-нибудь горнолыжного курорта, или уж там, я не знаю, откуда-то, местным рейсом. Ну, в общем, да, это такой, я даже не знаю, с чем сравнить, какой-нибудь там Ямал что-нибудь по нашим меркам.
Ну, местный, вот. В общем, что-то, да, внутри страны получается.
И там действительно...
Немедленно вспомнился...
Часто мы видим, как действует полиция у них. Вот этот вот пример такого, да, классического варианта. Почему? Они там, у них четкая инструкция. Руки там не положил куда-нибудь быстро, а сразу, значит, достается ствол.
Никто церемониться не будет.
В голову тебя сразу его ставят. У нас такое представить себе нельзя. Мы видим, как нашему полицейскому фуражку сбивают. Он, значит, пытается урезонить все равно этого человека. Но это тоже вопрос культуры. Может, так и будет.
Немедленно вспоминается еще один случай. Лечу на самолете из города Лос-Анджелес в мексиканский город Канкун. Три сиденья, я у прохода сижу, а сбоку от меня, ближе к окну, сидит пара семейная, дяденька и тетенька, ну, наши советские еврейские граждане, мигрировавшие, и смотрят в эту в декларацию, что тут писать? Я не знаю, блин, ничего не понимаю, а ты, а я, и муж жену толкает, показывает меня... пальцем, говорит, спроси у этого урода, местный, может, знает. Я сразу проникся, что я местный, на прекрасном английском им все объяснил, но было смешно.
Давайте сделаем небольшую паузу. Перед этим напомню, что у нас продолжается сбор вопросов и комментариев под трансляцией. Вопросов очень много. Сейчас будем как-то отбирать как раз, пока новости послушаем.
Только
лучше и то, что уже что-то новенькое, да, надо, чтобы не повторяться все-таки.
Да.
Что ж, возвращаемся через несколько минут. Друзья, пока оставляйте комментарии под трансляцией в ВКонтакте. Радио «Спутник». Очень легко нас можно найти.
Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
продолжаем вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым. Меня зовут Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов с нашей студии на прямой видеосвязи. Я зашла в группу ВКонтакте «Радио «Спутник», читаю комментарии под нашей трансляцией. А девушки, слушательницы и зрительницы тоже взбудоражились, конечно, история с Брэдом Питтом. Тут целая дискуссия. Вот, допустим, слушательница, зрительница под именем «Бабка с трубкой» пишет: «Если мне напишет Брэд Питт, я полчаса буду смеяться, но не поверю». Следующее сообщение от Оксаны. Но это же тип женщины-спасательницы, да, с психологической точки зрения. Она захотела его спасти и помочь. Ну, в общем... Никто не равнодушен. Я знаю еще одну историю.
Получилось, да.
Знаю еще одну историю. Никто не будет равнодушен. Петр Лидов сейчас ее презентует по
поводу... Я должен? Какую?
Он ли фанс-модель Бонни Блю?
О, да, это лучшая женщина.
Лучшая женщина? Я не знаю, откуда она, но Бонни Блю.
Там не к женщине вопрос, на самом деле. От женщин-то я, вот честно скажу, я этого ожидал.
А я нет.
И даже не удивлен. Вот от женщины я ожидал, и ничего там удивительного нет. Дело в другом. Я сейчас объясню, в чем дело. Значит, девушка по имени, значит, зовут ее...
Бонни Блю.
Вот,
ну, Бонни, я не знаю, как ее зовут на самом деле, но зовут ее Бонни Блю.
Ну, неважно, да. Там у них Сторми Дэниелс, там Бонни Блю и так далее. Значит, переспала с 1057 мужчинами за 12 часов, установив таким образом вообще мировой рекорд. Значит, на каждого мужчину, они там выстроились в очередь, отводилось по 41 секунде секса. Причем секс был как традиционный, так и оральный, очевидно. Там. Я не смотрел, не знаю. Вот Гия Саралидзе был у нас в эфире, он говорил, что он видел какие-то кадры из этого. Ну, видимо, фото, да? Значит, молодец.
Видимо, фото. Почему видео... фото-то? Надо видео смотреть тогда.
Ну, там вот где очередь стоит из этих мужиков. Можно видео смотреть, но не знаю. Значит, она ее спрашивает, ну как, значит, вот она закончила, только что сидит в халате, такая немножко, знаете, такая уставшая, но счастливая. Значит, 12 часов, да, она этим занималась, и говорит, ну как, спрашивает ее там какой-то вот этот вот ее, я не знаю, кто он, руководитель проекта или кто-то там, модератор.
Как ты себя чувствуешь, да?
Как себя чувствуешь? Она говорит, ну ничего, так вот. Он говорит, рот болит или все-таки вот... Нет, рот, говорит, не болит, болит вот, так сказать, другое место немножко. Ну ничего страшного, все будет нормально.
И она всех поблагодарила.
И она, да, сказала всем спасибо, значит, за участие. И у меня вопрос, я задал этот вопрос, он риторический, наверное, я закончил этот пост. Вот мне интересно вот что. А что, собственно, привлекло каждого из этих 1057 мужчин для участия вот в этом эксперименте? Да, вот что, у них какие мысли вообще вот были? Как
маленькая
пошли?
Ремарка, это рубрика «Их нравы». Если вообще никто не понял, почему мы решили про OnlyFans модель побеседовать.
О чем мечтают эти люди? Какие у них ценности? Традиционные ли? Или, может, какие-то прогрессивные? Или наоборот, может, за еду они это делали? Вот что интересно. Вот я не знаю, что бы меня заставило выстроиться в очередь, значит, к этой самой, даже вот Бонни, так сказать, Блю. Блю. И быть в ней, например, 684-м.
Не там еще надо успеть, понимаешь,
Зеленкой на лбу написанный номерок, да. Бред какой-то, господи. В местах лишения свободы, где особо сильно свирепствуют традиционные ценности, там таких за людей вообще не считают. Эти проходят по категории животное, причем обоего пола, и те, и другие. Это что вообще такое? Мне все время интересно другое. А вот что ты своим детям говоришь? Ну, они же все это увидят, а вот дети в школу пойдут, а другие дети вопросы начнут про маму задавать. Ты, кстати, видос-то видел? Это не как в Саус-Парке. Моя мама была молодой, и ей были нужны деньги. Картман, порножурнал за прошлый месяц. Вот что дети-то скажут? Как жить-то с этим потом нормально? Нам такое не надо категорически. И весь вот этот вот, с моей точки зрения, извините, западный ход, где подобные вещи, про это не стыдно говорить, обратите внимание. Не то, что говорить не стыдно, в этом не стыдно принимать участие. А что такого?
Нормально.
Ужас.
Весело. Тут, знаешь, Дмитрий Юрьевич, есть другой же аспект. Вот тоже еще один ролик ходит, там эти онлифанщицы, значит, сидят и беседуют. А ты сколько заработала? А я 6 миллионов долларов за полгода.
А там бешеные деньги, значит, вообще какие-то идут.
Да. То есть это действительно. Вот я пытался эту тему поднимать неоднократно. Ведь посмотрите, как меняется общество. И когда у тебя 6 миллионов долларов на кону, например, это не то, что вся
попробуй
зарплата,
которую... Попробуй подискутируй, да.
Да, ты в жизни обычный человек в жизни не заработает никогда. Да. Поэтому для нее, может, она найдет детям что рассказать, понятно, что у нее будет бешеная популярность, к ней на нее подпишутся, ее будут смотреть и так далее. Я думаю, что там пару миллионов она за год поднимет совершенно точно. И уж она скажет: Дмитрий Ильич, уж я найду, что детям рассказать, там вы за меня не волнуйтесь.
Дмитрий Ильич, ты бы помолчал.
Да, у тебя со своими доходами. Там, вот
да, ты со своих роликов хотя бы миллион в месяц поднимаешь. Нет, о чем с тобой говорить?
Да, ну, мне там типа 24 года. У меня нет ни образования, ничего. И мне кажется, что это просто не то, что вот куда катится мир, а то, что вот этот перекос, он, ну, мне кажется, подрывает, ну, я не знаю, желание у многих, наверное, будет подрывать желание просто жить как-то и чего-то добиваться честным путем, например.
Подождите, ну вот разве перед девушками, ну и перед мужчинами тоже? Ведь это история, ну, как бы очень давняя, просто раньше OnlyFans не было, а так-то, ну, некоторые девушки, у которых ничего не было, образования не было, они шли работать в самую древнюю, да, профессию. Почему? Ну, так,
но,
типа,
но
проще.
Но это не миллионы, понимаешь, ты не
это
будешь
сверхбогатой в самой древней
профессии.
Это не миллионы, но и эскортницы тоже откуда-то, вот, понимаешь, берутся с весьма там хорошими подарками, потом квартирами, машинами,
нет,
ну и далее
по списку. Это не совсем то. Это все-таки довольно тяжелая жизнь, она там связана с криминалом, она... А тут ты не делаешь вообще ничего, по
как
большому
ты ничего
счету.
Не делаешь? Извините, ты легла в какую-то позу, она
подходит, вот
один подходит, другой подходит.
Но та, которая просто себя показывает, ну, а что она там делает?
Пускает.
Когда не было этого самого OnlyFans, были так называемые вебкамщицы. То есть это у нас очень в Питере сильно было распространено, была даже специальная присказка. В Петербурге три пути – вебкам, закладки и IT. То есть это, так сказать, перспективы для молодежи женского и мужского пола. То есть вот комната, в ней посредине стоит стол. На столе 4 веб-камеры в разные углы смотрящие, ну и по ноутбуку, вот, тут это заказчик, так сказать, тот, кто деньги тебе платит, он там пишет, что тебе надо сделать, каким боком повернуться и как, а вот в 4 углах развивается действие, денег там, и даже тогда, когда этого OnlyFans не было, денег там, мама дорогая, столько заработать на какой-то работе невозможно было в принципе. Во-первых, потому что это в основном контингент, все эти зрители, они все с Запада, это несопоставимый с нами тогда был уровень жизни, ему 10 долларов не жалко, а у твоей мамы зарплата за месяц 15, а это тебе только один десятку заплатил. Там с деньгами все настолько хорошо было, ну, я не знаю. Правильно ли это, когда у молодежи создаются вот такие моральные ориентиры. А молодежи объясняют, что главнее денег ничего на свете нет, а как их зарабатывать, это же вообще совершенно там десятое дело. Вот обрати внимание, кстати, это какие-то секс-работницы, какие-то эскортницы. Вместо нормальных русских слов «шлюха» и нерусского «проститутка» и то, и другое «отойди от меня» и «близко не подходи», а что такого? Неплохие деньги платят, все нормально. Что вам не нравится? Стыдно как-то даже, я бы сказал.
Но мы к такой профессии, скажем так, да, и к таким девушкам еще вернемся, потому что мы, небольшой анонс, друзья, дослушайте нашу беседу сегодня до конца, мы Анору будем обсуждать, ну, собственно, там про это. Но пока еще давайте нашу рубрику «Их нравы», вот сюда же, мне кажется, можно отнести следующую новость, что геям, еще раз напомню, что ЛГБТ запрещено на территории России, признано экстремистским движением, геям разрешили учиться на католических священников при условии соблюдения целибата. Как вам такой?
Какой-то вижу тут логический парадокс. Гомосексуализм с точки зрения библейских текстов – это тяжкий грех. Смертных грехов вроде не бывает, это потом придумали. Это тяжкий грех. Однозначно, это грех. Тут какой-то непонятный, я даже не знаю, это не парадокс. Вот все, наверное, слышали про Содом и Гоморру. Там ходят дискуссии, кого Господь испепелил. Гомосексуалов или нарушивших правила гостеприимства. Я подозреваю, что и тех, и других. Так вот, он их сжег, Господь, сжег заживо. Так написано в ваших священных текстах.
относитесь там, к священности как хотите, вот там так написано. Для верующего это вполне четкое и понятное объяснение. Это грех, и за грехи их Господь физически уничтожил. Теперь вопрос. А вы про что говорите? То есть они могут там где-то учиться, геи? Я бы понял, что для начала бы этот гей сказал, я был страшно грешен перед лицом Господа, а не только там вам, товарищи, объясняю. Я от всего этого отрекаюсь. Больше я не такой, потому что это грех. А тут... при условии какого-то целибата. То есть он может оставаться гомосексуалистом, да, я правильно понимаю, и при этом еще и священником стать. А прошу пардону, священник, ну, в моем понимании, как замполит фактически одного уровня фигуры, он куда своих верующих-то поведет? Вот в этот вот грех содомский и дальше, простите, окончательный вопрос тогда возникает. Вы точно христиане? Вы точно это и Христа, и Бога Отца уважаете, любите или как? Или вам плевать вообще на то, что вам говорил Бог Отец, на то, что вам говорил Его Сын? Вам просто плевать на все это. Что хотим, то и творим. Вот я считаю, что именно так. То есть это разрушение вообще всего. Это не христиане, так я вам скажу. Как опытный атеист, я их за христиан не признаю. Нет, это чистые сатанисты. И всех волокут следом за собой именно к сатане.
Но при этом папа Франциск ранее говорил о том, что геи не должны допускаться в семинарии за риск того, что они будут вести ну, некую двойную, скрытую жизнь. Вот этого все. Ну, то есть какое-то еще противоречие во всей этой логике, конечно, наблюдается.
Да нет, у них там не особо...
Туда нельзя, нет, ну почему, туда нельзя, а вот тут можно, ну как-то.
У них, насколько я понимаю, ситуация примерно следующая. Они, конечно, это все дело не одобряют.
Почему? Формально. Они говорят, что в целом мы не против. Там еще, помнишь, была какая-то формулировка?
Они против браков и так далее, но они...
Но они не против папы, отношений, они говорят, мы уважаем.
Конечно, последние папы, они проповедуют некое сострадание, там, вход в положение и так далее. И таким образом, мне кажется, они просто реагируют на запрос тамошнего общества. Вот. В количестве, значит, прихожан и в интересе к религии, ну, в европейских странах, в меньшей степени, конечно, в католической, но в протестантских, то уж точно, серьезный кризис. И если они еще будут, значит, игнорировать, вот, так сказать, какие-то общественные устои, либеральные ценности и так далее, то им совсем не просто придется. Поэтому это скорее вынужденная история. Они реагируют на то, что, ну вот, да, есть вот гомосексуалисты, давайте им тоже там будем что-то разрешать. Вот, но они пока, по-моему, насколько я знаю, недалеки от того, чтобы считать это, значит, вот там правильным форматом взаимоотношений между людьми и так далее. Вот, а так, да, идут на жертву, вынуждены, скорее всего, под давлением общественного мнения.
А как же заповеди, Петр, а как же заповеди? Вот то, если это священные тексты, то это Богом продиктовано. Как же заповедь? Вам плевать на то, что диктовал Бог, говорил,
ну,
да?
Это вопрос трактования, это не вера. Они могут трактовать это. Так же, как и в других религиях, это всегда вопрос трактовки. Вот. Да, есть какие-то заповеди, но там вот на то он и папа римский, наместник Бога, чтобы он мог, значит, вот это дело там подрихтовать.
Здесь играйте, здесь не играйте. Да, да. Тут рыбу заворачивали, это пропускаем, все нормально. Идите, принимайте сан и ведите свою паству прямо в лапы к сатане. Вот это их западное христианство. Такое мое мнение.
Давайте...
Ну, может быть, да. Но, во всяком случае, это они делают, да.
К этой рубрике предлагаю коротко пробежаться вот по какой истории, потому что кто-то начинает хейтить, ну, кто-то спокойно относится, Леонардо Ди Каприо, значит, публикует о том, что он ведь один из главных, ну, помимо того, что актеры и дали по списку, он борец за климат, насколько мы знаем. И он покинул Лос-Анджелес на частном самолете, и некоторые в западной прессе, в социальных сетях начинают его активно хейтить. Ну, как так? Вот, что ты там борешься? А тут двоякая история. Ну, не будет ли он же в центре возгорания, да, стоять такой, ну, вот я, главное, что я борюсь. Ну, понятное дело, человек хочет жить, сел и уехал. А с другой стороны, кто-то говорит, ну, вот смотри и борись как бы с места событий, а не где-нибудь там, в другом своем доме.
Совершенно странный вопрос. Чем может мегамиллионер Ди Каприо помочь? схватить ствол и с бронзбойтом помчаться в самую гущу событий. Его этому не учили, во-первых. Он это делать не умеет. И более того, его не пустят туда. В смысле, что он там должен делать? С тачкой бегать, песок подвозить? Ну, чушь какая-то. Может быть, миллионер Ди Каприо может пожертвовать крупную сумму, которую выплатят пожарным, выплатят людям с тачками, наймут дополнительных. Вон они уже там уголовников из тюрем замели, идите, бегите, тушите пожар. Но это у них древние европейские традиции, они еще во время чумы немедленно всех из тюрем выпускали. Таскайте чумных покойников, складируйте, скирдуйте их там. Это у них национальные традиции вековые. Какие к нему претензии? Ну, захотел, прилетел, захотел, улетел. Может, вообще ни копейки не дать, никакой помощи не оказывать. Сказать, вот эта демократическая партия, ее представители во всем виноваты. Вы, идиоты, их выбирали, вот и расхлебываете. И опять будет прав. Чего такого-то, в чем там ярость, непонятно. Просто видный человек, а мы сейчас на тебе оторвемся.
Ну да. Давайте в противовес их нравам некий здравый смысл, который мы тоже можем на Западе услышать. Значит, это Роберт Фитц, но это вполне логично. Он называет Зеленского попрошайкой и шантажистом. У них там такая перепалка уже началась. Зеленский ему отвечает: ну окей, приезжай, значит, в пятницу в Киев, мы с тобой поговорим и так далее и тому подобное. А как вы вообще оцениваете, ну, вот те настроения, которые сейчас идут против Зеленского, да, они какие-то все-таки масштабный характер будут приобретать, ну, либо понятно, что Орбан, Фитца, они вот какой позиции придерживались, такой и будут придерживать.
Ну, пока что видим только двоих. Обратите внимание, одного из них чуть не убили. 5 раз Фитца попали из пистолета. Он чудом выжил просто. Всего 2, которые осмеливаются идти против, одного уже чуть не убили. Я не сомневаюсь, что и на Орбана и готовили, и пытались провести покушение. Не получилось просто. Это ж примитивно. Давайте опять вспомним ЦРУ, как они организовали 600 с лишним покушений на Фиделя Кастро. Начиная там от отравленных плавок для купания и заканчивая сигарами, заряженными тротилом, изо всех сил старались вот убить этого, и все развалится. Как-то не очень там с оппозицией-то в Европе. Все ходят строем и говорят то, что от них требует США. Ну, а вот эти вот выходки Зеленского, а ты приезжай в Киев, боже мой, Мурло вылезло из подворотни, и вот я свои эти навыки из подворотни сейчас вам продемонстрирую. Ты там такой драчун, что ли? Этот Фитца тебя в 3 раза больше физически, у тебя как клопа раздавит, если уж на то пошло. А что это такое? Предъявы какие-то конские. Ты ж не в подворотне, в конце концов. Падение уровня, так сказать, политических деятелей, оно какое-то просто запредельное. Вот рот открыл, как помойку. Обгавкал человека, к чему это, а дальше что скажешь, как бы это цензурно сказать, забоялся ко мне в Киев приезжать, да, такой я вот тут опасненький президент Украины, бывший, зачем к тебе в Киев ездить, ты кто такой вообще, кто это, просроченный, никто и звать никак, ничего не представляешь, никто к тебе не поедет, и Фитца в том числе, и правильно.
Ну, как-то
сделает.
Никто, мы знаем, что там многие, конечно, катаются, просто те, кто придерживаются другой позиции по поводу Украины.
Да.
А да. Как,
пусть катаются.
Как ни странно, я, честно говоря, сама от себя была в шоке, на какую еще новость я отнесла к рубрике «Здравый смысл», но это действия и мысли команды Зеленского, да простите. Ну, в общем, суть какая. Они говорят, что нужно как-то переименовать партию «Слуга народа», поскольку бренд стал откровенно токсичным. Но это они гадают, что когда-нибудь все-таки состоятся выборы на Украине, и вот надо бы подумать, как продвигать того или иного кандидата, и партию нужно переименовать. Ну, а не будем даже рассуждать, насколько это может им помочь, либо еще что-то, и про вот Зеленского мы только что сказали. Ну, наверное, с точки зрения политтехнологий, это нормальное решение или нет?
Ну, это ж юмористический клуб, этот «Квартал 95». Ну, вот юмористы-клоуны пришли во власть, ну и действуют как юмористы-клоуны. Для них, это же совершенно очевидно, уже 3 года на это смотрим, что для них, например, информационная война гораздо важнее войны настоящей. То есть победы, так сказать, в кавычках, на информационном фронте – это гораздо главнее, чем какие-то реальные победы. Главное – врать, заливать дерьмо, в уши гражданам и получать с этого деньги. Ну, прекрасно получалось до поры до времени. То, что они теперь зашевелились, ну, это говорит о том, что что-то в стране серьезно не так. И что надо делать? Переименовать. Вот вместо того, чтобы прекратить войну, в которой десятками тысяч убивают граждан Украины, нет, нет, переназовем партию нашу. Ну, здорово. Вон, с другой стороны, американцы требуют, давайте, снижай этот призывной возраст до 18 лет. А Зеленский в ответ орёт, а чё снижать-то? В чём смысл? Их вооружать нечем, у нас нет столько оружия и нет столько боеприпасов. Зачем снижать? Американцев понять можно. Для американцев, чем больше вас убьют русские, тем лучше для американского будущего. Пусть все ваши, вообще от мала до велика, пусть все ненавидят русских так, что на столетие, это, чтобы кушать все не могли на Украине, так ненавидели русских. У американцев, я так понимаю, так. Такая задача. Ну, а Зеленский вроде и хочет, так сказать, это по указке-то выступить, а не может, потому что не хватает ни вооружений, ничего. Ну, давай хоть название партии поменяем. Дурь.
Дурь все-таки. Ну, а вот вам не кажется, что Зеленский, ну, он же, ну, если мы будем предполагать, что он человек, который понимает, что вообще происходит вокруг, ну, вот все-таки та самая риторика из разряда «Окей, приезжай в Киев в пятницу», она как-то должна уже начинать, ну, хоть немного меняться. Или там по принципу вот до победного, до последнего будут топить за свое?
Да наоборот, мне кажется, это как крыса, загнанная в угол, на человека бросаться начинает. Вот там гавкать не пойми что, оскорблять кого-то. Ну, является ли он попрошайкой? Да, конечно, попрошайка. Ты везде бегаешь и клянчишь деньги. Уже миллион даже это, не наших картинок там. Дай, 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 дай. Посиди, ёлы-палы, еще до тебя и речь-то даже не дошла. Нет, я уже вот тут выступаю, клянчу. То есть Фица говорит о всем понятных вещах, а этому, ну как огрызнуться в ответ? Ну, приезжай ко мне, да сейчас все брошу и поеду. Не все такие идиоты, как он.
Петр, есть что добавить?
Ну, конечно, я думаю, что чисто технологически вот этот вот образ «Слуги народа», он, безусловно, связан с одноименным сериалом. И тот Зеленский, который там, вот его образ тот, он, конечно, разительно отличается от того, который есть сейчас, даже внешне. Вот, и уж содержательно точно. И возвращать людей мыслями туда, это значит говорить, а вот помните, какой он был? Простой учитель, простой парень, который обещал, значит, стоять на коленях перед кем угодно, да, лишь бы войну прекратить. Добрый, веселый и хороший. Вы мне поверили. А теперь я вот такой вот бородатый, значит, немытый, значит, уставший мужик, в камуфле, в этой самой зеленой форме, вот, наворовавший миллиарды и, в общем, напоминающий больше какого-нибудь диктатора из одноименного фильма в исполнении Саши Барона Коэна. Вот. Мне кажется, вот в этом, собственно, и причина.
Есть такая логика. А мы продолжаем принимать вопросы под трансляцией. Группа ВКонтакте «Радио Спутник». Нас легко можно найти. Петр Лидов, я уверена, сегодня тоже все нашел. Уж хотя бы потому, что из дома. Мы отметили уже большое количество вопросов, но, друзья, еще есть возможность, когда в последний вагон, собственно говоря, иногда залетаешь, и самые успешные, интересные вопросы и в итоге оказываются, друзья. Поэтому подключайтесь. Ну, а кому удобнее, просто слушайте нас через телеграм-канал «Радио Спутник». Заодно подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Новости послушаем, и скоро вернемся.
Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
Впереди у нас еще полчаса, друзья, это вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым. Меня зовут Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков с нашей студии Санкт-Петербурга на прямой связи. Петр Лидов тоже с нами на связи. Я предлагаю, может быть, по очереди почитаем вопросы. Петр, как тебе кажется?
Можем и так.
Давай.
Сейчас у нас сейчас вопросы, да?
Да, у нас сейчас вопросы от наших слушателей. Еще раз, друзья, напомню, группа ВКонтакте, Радио Спутник. Вопросы под трансляцию оставляете, мы их озвучиваем. И самый интересный вопрос Дмитрий Юрьевич сам выберет, отметит, и тогда автор этого вопроса...
Мы дружно выберем, я считаю. Лучше дружно.
Дружно, голосование. Я демократия. У нас демократия.
Да. А еще лучше, чтобы Татьяна выбирала. Она девочка красивая. Ой, и спасибо. Всегда приятно.
Ну, просто некоторые вопросы Татьяне могут не понравиться. Мне кажется.
Вот, например, видите, все, борьба уже началась. Давай.
Вопросы Николая Полюшкина. Здравствуйте. Вопрос. Дмитрий Юрьевич, расскажите, как, пожалуйста, как правильно похмеляться?
Там Николай, честно говоря, замучился этим вопросом. Николай, похмелитесь уже, пожалуйста. Я чувствую, как вам тяжело.
Рассказываю быстро. Уже неоднократно рассказывал.
Видите, Татьяне уже не нравится. Татьяна, видимо, не похмеляется.
Почему? Я могу рассказать свой
рецепт. Нельзя ложиться пьяным. Дайте я скажу быстро, да. Первое. Нельзя ложиться пьяным. Это ключевое. То есть, когда вы ложитесь в постель, а у вас начинается так называемый вертолет, это когда закрываешь глаза, у тебя ноги за голову заносят. Так нельзя. Надо выходиться. Далее. Надо употребить достаточное количество жидкости. Алкоголь – это яд. Организм изо всех сил выводит его из себя, как только может. Моча, пот, дыхание. Надо выпить воды хотя бы пол-литра. Лучше литр, лучше минералки. Далее, надо сожрать по, ну, для мужика сразу упаковку активированного угля. Одна таблетка на 10 кило живого веса. Больше, лучше. Если нет активированного угля, а есть энтеросгель, столовая ложка на стакан воды, разболтай, выпей, это еще лучше. Ну и, не знаю, таблеточку аспирина закинь. С утра проснешься, тебе будет нехорошо, потому что, как правило, пьем мы изрядно. Нехорошо будет. Но вот такого ужаса, как это обычно бывает, нет, не будет. Итого, не ложитесь пьяные, пейте воду перед отбоем, употребляйте очищающие вещества, типа активированный уголь и энтеросгель, и аспирина не забудьте закинуть. Вот, будет сильно легче.
А как же доширак с утра, Дмитрий Юрьевич? Он так помогает в таких
так
ситуациях.
Так это уже с утра, это уже... Лучше, конечно, известное блюдо армянское под названием хаш. Это горячий холодец. Не всем нравится, но отпускает очень хорошо. Не рекомендую ходить в баню. Если здоровья нет, это может очень плохо закончиться. Когда вы из похмелья начинаете перегреваться, потом прыгать в холодную купель, это нехорошо. Так не надо.
Зачитываю вопрос от Анатолия. Значит, вы очень педантичны в вопросах правильных переводов с английского на русский. А если наоборот, как бы вы перевели для американского зрителя, например, «Вечера на хуторе близ Диканьки» или «Горько»?
Наоборот, может перевести только носитель языка. Это, так сказать, вещь общеизвестная, только по незнанию. Может показаться, что человек как-то ловко переводит в обе стороны. Так не бывает. Титанов, типа гражданина Набокова, который мог писать на английском, и это воспринималось как очень качественная проза, вы других таких и не вспомните вообще. На язык должен переводить носитель. Главная задача переводчика, вот как я перевожу на русский язык, главная задача – хорошо говорить по-русски. Английский надо знать, это никто не спорит. По-русски надо хорошо говорить, потому что ты для русских переводишь, чтобы это не резало ухо, правильно звучало, было понятно и пр, и др. Поэтому лично я даже и не взялся бы никогда туда что-то переводить.
Петр, зачитаешь вопрос?
Да, сейчас зачитаю.
Петр там уже отвлекся.
Мне понравился вот такой вопрос. Артем Легай. Вы, как человек, поживший в разных странах, СССР, Узбекистан, Россия, наверняка сможете ответить на этот вопрос. Я живу в России, имею соответствующее гражданство. Страну люблю. Сам родился и вырос в Узбекистане, по национальности кореец. До сих пор не могу понять, что есть родина. На работе с русскими коллегами чувствую себя своим, с коллегами-узбеками тоже чувствую себя своим. И дома среди корейцев тоже чувствую себя своим. Менталитеты и культура у всех разные, но мне со всеми комфортно. Для меня, выходит, родина везде.
Это потому, что ты советский человек. Так сложилось. Я точно так же себя ощущаю. И родственники узбеки для меня, они не русские.
но они родственники, и наши люди, и родственники корейцы, они тоже не русские, но свои люди абсолютно, и русские родственники тоже родственники. Что делать? Такая была у нас страна, такое хорошее наследство нам досталось. Надо это, я считаю, в себе сохранить, передать детям и пронести дальше. А вопросы, что такое для тебя родина, это на втором плане.
Вопрос от Михаила. Он написал нам еще до начала нашей передачи. Сейчас повторился, собственно говоря, по трансляции. Все правила выполнил, поэтому смело зачитываю. Человек очень старался, чтобы мы этот вопрос увидели. А как так получается, что признанные преступники имеют улицы своего имени? Допустим, Калининградская область, 3 улицы подряд. Ну, видимо, человек оттуда, либо там был недавно. Улица Деникина, Врангеля и Колчака.
Не знаю, с моей точки зрения, это какая-то, знаете, дурная мелкая месть. Мы ничего с коммунистическим прошлым сделать не можем, так мы вот здесь вот нагадим. Зачем? Я понимать отказываюсь. Как там, кто говорил, Расул Гамзатов, выстрели в прошлое из пистолета, и оно в тебя выстрелит из пушки. Зачем вы это делаете? Вот чисто для справки, когда немецкие нацисты заходили на территорию Советского Союза, они тут же переназывали улицы обратно. Вот у вас большевики поназывали, а мы вернем исторические названия. Вы тоже так хотите, да? Зачем? Я согласен, вот в настоящий момент я бы сделал так. Помер некий персонаж, давайте 50 лет подождем, хотя бы 25. И когда пыль осядет, мы вот через такое-то количество лет уже потомки осознают, надо в его честь что-то называть, не надо, переназывать особенно. Если новые какие-то улицы, ладно, бог с ним, но переназывать внутри – это какая-то глупость. Была у нас улица Салтыкова-Щедрина, внезапно она стала Кирочной. Какая Кирочная? Что это такое? Была улица Гоголя, она какая-то теперь Малая Морская. Зачем мне это? Я вообще не понимаю. Рассматриваю это только как какую-то мелкую гнусную месть. А называть это именами уголовников каких-то и преступников, это вообще за гранью. Ваш Деникин, хочется поинтересоваться, ЦРУ помогал, нет, в борьбе против Российской Федерации, против Советского Союза. Помогал, да, ну, молодцы, да, давайте, тащите еще. Мало нам Солженицына, тащите еще. Это такие прям светочи. Напрасно все это делают. Ничего, кроме раздражения и озлобления, подобные вещи не вызывают.
Петр, зачитаешь вопрос?
Да. Ну, да, еще один, может быть, вот тоже по среднеазиатской теме. Александр Агунга. Дмитрий Юрьевич, как бывший житель узбекской Ферганы, хочу вас поинтересоваться, что думаете про экономику и политику Казахстана? Почему оттуда в РФ не едут таксисты и песковозы, а только музыканты и стендап-комики? Я из Усть-Каменогорска болтаю все время с таксистами, ни одного казаха не встретил за 9 лет жизни в России. Очень хочется иногда нарваться на земляка.
Замечу сразу, когда в советской армии служил, все казахи, которых я знал, они по-русски говорили точно так же, как я. Есть такой это, ну, акцент некоторый, но по-русски все говорят безупречно, да, вообще. То есть поставь за занавеску, и не поймешь, кто это такой. Настолько крепко там образование было поставлено. Все еще при этом немножко боксировали. Серик Канакбаев, мегазвезда был, да. Я так думаю, что это происходит в первую очередь потому, что народу там живет немного, ну, я боюсь наврать, цифры не помню, сколько. В Узбекистане сейчас живет точно больше 30 миллионов, а в Казахстане 15, по-моему. По-моему.
Там, ну, понятно, да, 15-20. Да, в два раза больше. Я посмотрю сейчас, давай, пока ты говоришь.
Да. А получается, в Казахстане есть нефть и полезные ископаемые, богато представленные. Туда запустили западные конторы, они там что-то копают. Где поставляют, и в результате что-то там капает на местных жителей. Им этого достаточно, на заработки им ездить не надо. В других республиках Средней Азии несколько не так. Поэтому люди едут в Россию зарабатывать. Хорошо ли это? С моей точки зрения, нет, нехорошо. Я когда в Узбекистане жил, то все пацаны-узбеки меня все время спрашивали: «Дима, а ты какой сын в семье?» Я говорю: «Младший». В смысле? Я говорю: «Ну, старшая есть, сестра старшая есть». а что ты здесь делаешь? Я говорю, ну вот так вот получилось, что вынужден уехать, так нельзя. Я говорю, почему? А кто за родителями ухаживать будет? Ты же младший сын, ты с ними должен жить. И обратите внимание, никто никуда не хотел ехать и не уезжал. Насколько все поменялось, что могучие национальные традиции надо порушить и ехать на заработки в Россию. Это не есть хорошо ни для них, ни для нас. Вот.
Я хочу задать вопрос, озвучить вопрос от Алены, а то у нас одни мужчины преимущественно пишут, вот да, все-таки нужно отметить. Значит, Алена обратила внимание, что вам периодически задают одни и те же вопросы, на которые вы отвечали уже неоднократно. А есть вопрос, который вы слышали так часто, что это вызывает недоумение уже?
25 лет подряд я как осел на веревке по кругу хожу и все время одно и то же отвечаю.
Ну, прям уж совсем
лучший
одно
вопрос
и то же.
Это, ну, примерно, да. Лучший вопрос – это, естественно, почему вас зовут Гоблин? Это, да, это, ну, тут надо понимать, что если это из какого-то, так сказать, СМИ, какая-нибудь радиостанция, газета, журнал, сайт, я в этих изданиях, возможно, и, как правило, так и бывает, человек абсолютно чужой. Это вот тамошняя аудитория меня вообще не знает и не понимает, кто я такой. Поэтому заходят с самых, так сказать, корней, расскажите вот про это, я всем все рассказываю. Никогда ни от чего не отказываюсь, да, надо так, давайте так.
Ну что, будем выбирать.
Я можно коротенечко быстро вернусь? Могу. У меня экономист во мне бурлит и хочет принести цифры по Казахстану. Значит, 23-й год по показателю важнейшему ВВП на душу населения в странах СНГ первое место России 13,8 короче, тысяч долларов на гражданина. На втором месте Казахстан 13,1. То есть фактически как в России. ВВП на душу населения.
Очень-очень неплохо, да.
Самые бедные две страны – это Таджикистан и Киргизия. У них в 10 раз меньше. То есть на душу населения Киргизия беднее Казахстана в 10 раз на каждого гражданина. Это очень большой разрыв. Следующая страна – это, ну, пожалуй, это там вот Азербайджан, Армения, Беларусь. У них там где-то 7. Вот, это в 2 раза беднее, чем Россия и Казахстан. Поэтому Казахстан, он, по сути, по доходам на душу населения по ВВП такая же, как Россия страна. Поэтому, конечно, решил сюда ехать. Да.
Никто не едет, да, никуда.
Да, они также используют рабочую силу из бедных республик соседей.
Ну что, чтобы успеть кино нам с вами обсудить, давайте выберем все-таки самый интересный вопрос. Дмитрий Юрьевич, давайте демократию устраивать в нашем эфире. Мне больше всего понравился вопрос, хотя мне хочется девушку Алену поддержать, но Алену, при всем уважении, мне понравился вопрос про родину, что есть родина. А вам как?
Да, соглашусь. Именно так.
Петр, ты доволен? Или про похмелье?
Это я его выбрал, заметьте.
Ты его выбрал, это...
Это наша общая судьба, да, про родину. Оно все такое, перед нами вопрос стоит.
В общем, Артем Легай, насколько я понимаю, он именно автор этого вопроса. Откройте, пожалуйста, обязательно страницу ВКонтакте, проверьте, чтобы она была открыта, чтобы с вами могли списаться и связаться, и выяснить, куда отправлять подарок. Так что обязательно об этом не забудьте. Давайте к Аноре переходить. Я вам предоставляю слово.
Так, да.
Даже без лишних вопросов.
Я сделал усилие над собой. Мне срочно скачали откуда-то, как обычно. Я в воскресенье посвятил просмотру этой самой Аноры. Кто не смотрел, в двух словах. Дело происходит в США. Жила-была американская проститутка, которая работает, как бы это сказать, танцовщицей, я не знаю, то есть сидит на коленях у мужиков и трется об них причинным местом. Работает в каком-то мега-дешевом гадюшнике. Сама страшная, как я не знаю кто. То есть это настолько все низкопробное, что слов... Я некоторым образом эксперт в данных областях. Отвратительная просто. Девка отвратная, заведение мерзкое, убожество полное. И в это заведение... каким-то образом, я даже не понял, как туда попадает сын русского олигарха. Это русский актер Эйдельштейн. попадает. С ней, значит, подружился, дальше за деньги снял ее на денек, отволок к себе домой, или она там к нему приехала, он с ней совокупился, ему понравилось, давай-ка я тебя на недельку зафрахтую. Все это за деньги происходит. Да, давай, за неделю заплачу тебе, приготовьтесь, $10,000. То есть это настолько безумные деньги. Нам здесь не представить, что такое $10,000 наличности в США. А она и говорит, 15. Я бы тебе 30-ку заплатил, ну, в общем, давай. И дальше, значит, продолжается. В перерывах между употреблением водки и наркотиков, играми в PlayStation показывают безобразные сцены секса. Настолько асексуальные, что ничего, кроме омерзения, не вызывают. Вот. Дальше он, значит, снимает ее на неделю. Вот в эту неделю приходят его друзья. Друзья почему-то называют ее эскортницей. Это новое слово придумали взамен проститутка, хотя она проститутка. А давайте слетаем в Лас-Вегас. А давайте. Берут бизнес-джет, папин, по всей видимости, или арендуют. Тут понять невозможно, как вот малолетнего балбеса родители оставили и
но
разрешают
тратить такие деньги. Но малолетний это 21 год.
Ему 21 год.
Это мозгов не добавляет никак вообще. То есть не, и дальше непрерывно. Алкоголь, кокаин, конопля. Они без передыху курят, нюхают, пьют, прилетают в Лас-Вегас. А давай-ка поженимся. Приходит свежая мысль в голову этому сыну олигарха. А проститутка, естественно, обалдела. Нифига себе, такое счастье, улыбнулась. Конечно, давай. И в Лас-Вегасе они женятся, выходят замуж. После чего прилетают обратно. И с этого момента, если до того это просто кино, то с этого момента начинается какая-то... Наверное, это комедия, я так понял. Пытались, чтобы это было смешно. Из России... В России узнают, что сынок сотворил, значит, там звонят какому-то армянскому дяденьке, который за ним должен присматривать.
Который священник, но должен присматривать,
сыночком.
И, в общем, это все интересно.
Да, да, да. Священник берет с собой двух пацанов, абсолютно бестолкового персонажа армянина и бестолкового, но непонятного русского. Армянин все время страдает, русский хоть что-то делает. При этом они не пацаны, не бандиты. Кто это? Какие-то вот балбесы просто комедийные оба. Они приезжают домой к мальчику, мальчик вырывается, убегает, остается девочка, и они, значит, схватив эту девочку, начинают бегать искать мальчика для того, чтобы их развести. В итоге находят мальчика, в конце концов, в этом же гадюшнике, в котором он познакомился с этой девочкой, а девочки эти, коллеги-проститутки, значит, даю тебе две недели, разойдетесь. И вот она пришла туда опять.
Я же говорила, да.
Забирают мальчика, прилетает мама-папа, это, значит, гражданин Серебряков и гражданка Якомасова прилетают там. Ой, я так рада стать частью вашей семьи. Ты не часть нашей семьи, и ты ему не жена. Полетели в Лас-Вегас разводиться. Девка там, не полечу, а мальчик ей, значит, ты что, дура, что ли? Быстро залезла в самолет, полетели разводиться. Прилетели в Лас-Вегас, развелись.
Вы самое интересное пропустили. Она же гордо сказала, теперь я счастлива, что с тобой развожусь, понимаете? Чтобы за ней было последнее слово.
Господи, да. Там, походу, она еще непрерывно орала, ты свободный человек, она же и заметила, ты свободный человек, что ты их слушаешь, поступи сам, как вот мужчина, там, тьфу, тошнит. Короче, прилетели обратно, и ее с этим Игорем отправили, что давай, езжайте домой, забери ее шмотки, а утром вывези, и больше, чтобы ее не было. Вот. А мальчик подарил, мальчик-алкоголик и наркоман подарил ей очень дорогое кольцо с огроменным бриллиантом. У нее армянский священник его отнял сначала, а этот Юра выкрал, как не показали, но это кольцо выкрал. И он ее, короче, с утра погрузил с чемоданами, привез к ее обезьяннику, где она живет. Давай, мол, до свидания. Она только из машины вылезает, он, погоди, и ей кольцо это отдал, а она, значит, посмотрев...
Ну, благодарная.
Ну, как вот отблагодарить тебя? Немедленно на него залезла, спустила с него штаны, занялась сексом, он ее только поцеловать, а у нее припадок психический случился, она давай его бить, ну, потому что натерпелась всякого, он ее там за руки схватил, она ему на грудь упала, расплакалась, конец фильма. Вот эта вот финальная сцена, где она заплакала, это единственное, что есть хорошего в этом кино. Все остальное
Настолько чушь собачья, что только руками развести. Алкоголизм, наркомания, беспорядочные половые связи, какие-то гадюшники.
И это все так долго. Вы знаете, мне кажется, в два раза быстрее точно можно было бы...
Я еще вдогонку скажу, Татьяна, вдогонку. Поскольку ну, я любитель в оригинале смотреть, и там субтитры есть. В оригинале там ругаются так, как говорил... Мой
ругаются сильно
аж
там,
за казармой. Да. Да, аж за казармой снег чернеет, как вы тут лаетесь. Вот, там такой мат-перемат чудовищный. В переводе и дубляже нет ничего вообще. Где какие-то скользкие темы про наркотики, не дай бог, про Россию? Все это сглажено, ничего подобного просто нет. Это просто другое кино в переводе. Ого. Говорят, там еще что-то это, и секс. Секс там весь безобразный, с этими двумя участниками. Девка мерзкая, пацан отвратный, но это такой наш Тимоти Шаламе. Кому-то может нравиться, мне не нравится. Я больше по девочкам. Вот. Омерзительная матерная брань, бессмысленная абсолютно, как у Тарантино. Ну и вдруг оказывается, что это какой-то невероятный шедевр. Диалоги, дрянь. Ни одной шутки в фильме, в англоязычном фильме нет ни одной шутки. Так вообще не бывает. Кто это писал? Вот эту дурь всю изливал на экран. Ну, естественно, наши все эти, о, как глубоко. Каннское, понимаешь, это Каннский фестиваль, пальмовая ветвь. Вы в своем уме. Вы хоть посмотрите, кому там что теперь дают. Вообще. Если вот это победитель на фестивале, если это лучший, я боюсь представить, что же тогда худший или хотя бы похуже. Атас. Вот примерно такая Анора.
Петр.
У меня другое впечатление. Мне фильм очень понравился. Я бы его разделил на три части. Это вот первая часть, это завязка, да, где вот это все происходит. Вторая, это вот эта погоня с этими, значит, дядей там Таросом и Гарником, значит. Ну, мне понравилось. Нет, я много смешного там увидел, но я больше, это, конечно, серьезного там никаких решений для себя не нашел. Мне показалось вот что. Во-первых, мне тоже среда знакома, и вот ну, как бы, там очень все близко к реальности, мне это понравилось. Вот, было смешно местами.
Мы можем гораздо более интересные случаи вспомнить и описать.
Это правда.
Вы уже что-то рассказывали в эфире «Радио Спутник», мы несколько законов чуть не нарушили. Так.
Да, я скажу, что там были классные эпизоды, но на мой взгляд, я не очень понимаю, что там нравится, может быть, иностранцам, вот нашим. Но когда этот Гарник, значит, на сломанный нос замороженные пельмени кладет, я сам так делал, я знаю, что это такое, вынимая из холодильника. Вот, там очень много вот этих вот нюансов, там, Гарник, мать твою, там, это, Ара, что там, и так далее. Это вот мне показалось забавным.
Они все время переходят с языка на язык.
Да-да-да.
По-русски я смотрел, этого не комедию. Понять вообще. Они говорят по-английски, по-русски, по-армянски. Плохая комедия, я с тобой не соглашусь.
Вот, то есть, если разделить на три части, то первая, понятно, вторая, вот эта вот погоня, поиски, а третья, это вот этот вот финал весь, то мне как раз финал меньше всего понравился, потому что мне не понравились ни образы вот этих вот бизнесменов совершенно дегенеративных, вот, ну и так далее. Ну, в общем, вот у нас такие разные точки зрения. Мне я с большим удовольствием посмотрел.
У меня
вот.
Очень...
Не думаю, что там какая-то глубина и так далее, но во всяком случае я прямо окунулся в эту среду, и мне понравилось.
Шутку вспомнил ровно одну, что когда они в суд пришли, а судья, кто этот гражданин в верблюжьем пальто? Кто это такой? А потом выведите его. А охранник подбежал, слышь, верблюжье пальто, пошли.
Пошли.
Все, больше я ничего смешного не помню.
У меня один вопрос остался, давайте очень коротко, у нас меньше минуты. Какая была цель, показать, высмеять русских в этот момент? Либо наоборот, это как-то возвращает?
В том числе, но это явление всеобщее. Вот эти тупорылые дети, которым и хотеть-то нечего абсолютно. Это везде одно и то же. То, что наших туда позвали, ну, наши вот такие. А что вы думаете, кто-то богатый ведет себя по-другому? Посмотрите художественный фильм «Волк с Уолл-стрит» в, так сказать, постановке Мартина Скорсезе с Ленчиком Ди Каприо в главной роли. Один в один. Для чего нужны деньги? Вот для этого. Вот.
Нужно было оставить уже больше времени для обсуждения Аноры, но, может быть, мы продолжим, я не знаю, в пятницу, либо в следующий вторник. Мало ли, в общем, будет повод к этому тоже вернуться. Коллеги, спасибо большое за беседу сегодня. Встретимся в пятницу с Дмитрием Юрьевичем Пучковым.
Да.